Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями, пока ленты информационных агентств все еще пестрят сообщениями с пометкой «Срочно» с прямой линии с Владимиром Путиным. Она уже завершилась. Это произошло несколько минут назад. И сейчас наши редакторы собрали саммари по самым главным новостям, по самым главным заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы пройдемся по этим главным заявлениям. Ну и плюс ко всему, еще наши редакторы успели связаться с некоторыми героями, которых касались некоторые заявления Владимира Путина, поэтому их комментарии тоже прозвучат. Начнем вот с чего. Путин призвал регионы обратить внимание на низкие зарплаты учителей. Руководству регионов необходимо обратить внимание на проблему низких зарплат работников образования. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии. В эфир позвонила девушка из Иркутска. Она сообщила, что работает педагогом и получает зарплату не больше 16,5 тысяч рублей. Президент ответил, что средняя зарплата учителя в регионе, по его сведениям, составляет 30 тысяч, даже чуть больше. Он сообщил, что на практике зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей. Вот как этот диалог происходил в эфире.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я Стальцова Алена Валерьевна. Беспокою вас с Иркутской области, с города Шелихова. Наверное, это распространенный вопрос, почему такие маленькие зарплаты учителей. Я работаю учителем начальных классов. Отработала год. Свыше 16 тысяч с половиной я не получала. Также я не получала подъемные, как для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу. Очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора, как существовать на эти деньги. Спасибо.
Алена, это у вас Иркутская область, да, вы сказали?
Да.
Иркутская область. Я не знаю, город Шелихов, видимо, небольшой населенный пункт. Не знаю, насколько комплектна ваша школа, но мы с вами знаем, мы и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей по средней экономике. Вот я боюсь ошибиться, не помню точную цифру, сколько средней по экономике в Иркутской области, но где-то 30 с небольшим тысяч учителей, даже чуть больше в Иркутской области. Что происходит на практике? У нас деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа. Она определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Это делает сама школа. Повторяю, штатное расписание и доплаты. Ясно, что молодой специалист, або молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем и так далее. Но не ясно, почему в 2-3 раза меньше. Вот и для меня тоже непонятно. И надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание. Но сейчас я о чем подумал, что вот такой разницы, как я сказал, быть не должно в доходах. Поэтому вполне было бы обосновано, наверное, если это происходит на практике, было бы обосновано обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходов молодых специалистов и тех, кто уже имеет большой стаж. Вот над этим, наверное, надо подумать.
Это общение Владимира Путина и педагога из Иркутской области. Наши редакторы тут же позвонили в Иркутскую область, ну и там проверят школы после жалобы Путина на низкую зарплату учителей. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщила пресс-секретарь Министерства образования Иркутской области Юлия Барахтенко.
Чтобы говорить вот конкретно про вот эту вот именно женщину, да, именно вот это, конечно, нужно разбираться, и это нужно, конечно, смотреть конкретно ее случай. Ну и, собственно говоря, оглашать какие-то вот личные данные в уровне зарплаты и всего прочего конкретного человека мы в любом случае не имеем права без ее, да, на то какого-то согласия. Если говорить в целом по региону, у нас достаточно неплохие показатели как по зарплатам, так и по объемам субвенций, которые на зарплаты выделяются. То есть у нас с 14-го года нет сокращения субвенций на зарплаты, есть только увеличение.
Будет ли какие-то проверки?
Конечно, так. В любом случае будет проведена проверка информации, которая вступила сейчас. Но в целом, то есть, чтобы провести анализ, сами понимаете, нужны какое-то время, как минимум. Да и вы же понимаете, что заработная плата у каждого человека, да, у каждого педагога складывается, то есть есть часть гарантированной заработной платы, есть часть так называемая стимулирующая. Поэтому то есть у каждого педагога, в общем-то, все индивидуально. Понятно, что кто-то работает, допустим, на одну ставку. Это нагрузка просто, ну, чтобы вы немножко представляли. Одна ставка – это 18 часов. То есть если мы с вами разделим на 6 рабочих дней, это 3 часа в неделю. Это один уровень зарплаты. А если это, допустим, 1,5 там ставки, 2, ну это совершенно другой уровень зарплаты. Стоит все-таки, наверное, соотносить, да, что одна ставка – это не работа с 9 утра до, например, 18 часов вечера. Понятно, что педагог – это такая работа, которая, в принципе, круглосуточная, потому что если ты не ведешь урок, то ты где-то к нему готовишься, и свои какие-то совершенствуешь знания, и все, это понятно. Но физическое пребывание на работе – это 3 часа, если мы говорим об одной ставке. Проверка, конечно, будет комплексная. Мы проверим факты, которые вот в своем обращении озвучила данная гражданка.
Это была пресс-секретарь Министерства образования Иркутской области Юлия Барахтенко. С ней беседовал Илья Пинскер. Ну и сейчас на лентах информационных агентств вновь появляются сообщения с пометкой «Молния». Они преимущественно касаются международной повестки. Судя по всему, Владимир Путин продолжил уже после прямой линии свое общение с журналистами. Ну и вот некоторые его заявления. У Российской Федерации и Китая много совпадающих целей и возможностей в экономике. Совместная работа будет влиять на мировую конъюнктуру. Кроме этого, проблемы в Донецком бассейне не уменьшаются, а нарастают. Российская Федерация сделает все для поддержки людей там. Опять же, это заявление Путина. И еще, рассчитываем, что у нынешнего руководства Украины хватит ума и здравого смысла, и оно будет выполнять Минские соглашения. Ну и еще, Российская Федерация всегда поддерживала отношения с курдским народом. Не вижу оснований прекращать их. Это все заявление Владимира Путина уже после прямой линии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возвращаемся к самой прямой линии. Владимиру Путину позвонила жительница Забайкальского края Наталья Калинина, которая сообщила, что осталась без жилья из-за пожара. Она заявила, что ей предоставили новый дом, но он не пригоден для жилья. Президент заявил, что попросит прокуратуру разобраться. В любом случае, решим вашу проблему, пообещал Владимир Путин.
Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам жительница Забайкальского края Оловянинского района Калинина Наталья Александровна. 29 апреля 2015 года у нас полностью сгорело село Шевья. На данный момент я осталась без жилья. Нам предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания. У меня на руках маленький ребенок, я мать-одиночка. Куда я только не обращалась, но все инстанции занимаются только отписками. Наша районная администрация только разводит руками. Дочке в этом году идти в первый класс, а у нас нет прописки. Проживаем мы в старом заброшенном доме. Владимир Владимирович, будьте добры, помогите, пожалуйста, получить новое нормальное жилье. Огромное вам спасибо. Да. Храни вас Бог.
Да. Наталья Александровна, не отключайтесь, пожалуйста. Это какая область?
Оловянинский район, Забайкальский край.
А, Забайкальский край. Странно. Спасибо. Забайкальский край, действительно, это пожары 15-го года, лето 15-го года. Мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем. Те семьи, которые пострадали. Я не помню сейчас точную цифру, но, по-моему, это около чуть больше полумиллиарда. 300 с лишним миллионов выделялось как раз на решение жилищных проблем. Эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья, либо на строительство нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны. Новый губернатор, Наталья Николаевна, по-моему, она пришла уже на следующий год. Но вот я ее попрошу с этим разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно, где деньги, как они были израсходованы. В любом случае, Наталья Александровна, вашу проблему мы решим. Это обязанность государства. Это были наши обещания обеспечить всех людей жильем, тех, кто пострадал от пожара. Мы это сделаем.
Это общение во время прямой линии Владимира Путина и жительницы Забайкалья. Ну и вот комментарий Забайкалья. Руководитель управления пресс-службы информации губернатора Забайкальского края Елена Назарова.
Сейчас пока вот ситуация уточняется.
А на данный момент есть ли у вас какие-то данные? Взял ли губернатор этот вопрос на рассмотрение?
Конечно. Сейчас поднимается вся история. Все, где, что, куда переселяли. Какое было жилье предоставлено. Вся информация сейчас Министерством территориального развития в срочном порядке готовится к губернатору.
Это Елена Назарова, руководитель управления пресс-службы информации губернатора Забайкальского края. Ну и еще из срочных сообщений, опять же, подчеркну, судя по всему, Владимир Путин продолжил уже после прямой линии свое общение с журналистами. Сейчас про протестные акции шло общение. Протестные акции всегда возможны в рамках демократических процедур, при этом любые формы протестов должны оставаться в рамках закона. А протестные акции как инструменты самораскрутки и решения личных вопросов саморекламы недопустимы. Это все заявление Владимира Путина.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
О личном Владимир Путин рассказал о том, что недавно во второй раз стал дедушкой. Второй внук недавно родился, сказал глава государства. И он попросил с пониманием отнестись к его стремлению уберечь членов своей семьи от повышенного внимания со стороны прессы и общества. По мнению президента, для этого его внукам нужно обычное рядовое общение в детских коллективах.
Мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, политику ни в какую. Живут нормальной рядовой жизнью. Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать, возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально, я прошу меня понять правильно, отнестись к пониманию, с пониманием к этой позиции.
Это Владимир Путин о своих внуках.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Также во время прямой линии инвалид из Орла пожаловалась президенту на задержку получения лекарств. Почему льготники не могут получить в течение долгого времени жизненно важные лекарства и должны добиваться этого через суды? Спросила во время видеообращения инвалид первой группы из Орла Клавдия. Путин ответил, что федеральным льготникам деньги выделяются в полном объеме, но бывают проблемы с организацией закупок. Вот фрагмент общения.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я инвалид первой группы. Зовут меня Клавдия. Живу я в городе Орел. Скажите, пожалуйста, почему федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме? Почему федеральный льготник должен добиваться лекарственного обеспечения только через суды? На протяжении 6 месяцев я не могу получить жизненно необходимые препараты.
Вы знаете, это...
Цинокальцит, парикальцитол и мерцерол.
Я услышал то, что вы сказали. Для меня это тоже странно, потому что федерация в полном объеме обеспечивает финансирование для приобретения этих лекарств. Там могут быть проблемы, связанные с несвоевременными закупками, несвоевременным проведением.
Я не обращалась к Потомскому Вадиму Владимировичу, Плялюхину Александру Анатольевичу, но в ответ я слышу лишь одно. Федеральный закон 422 о том, что федеральному льготнику начисляют всего 807 рублей 22 копейки. И они не могут нас обеспечить лекарственными препаратами в полном объеме на эту сумму.
Да. Значит, мы проверим, что они могут обеспечить, а что они не могут обеспечить. Значит, есть ряд лекарственных препаратов и ряд заболеваний, орфанных так называемых заболеваний, по которым точно совершенно, значит, федерация выделяет деньги, причем выделяет в полном объеме. Федеральным льготникам предусмотренные деньги выделяются также в полном объеме. Повторяю еще раз, могут быть сбои, связанные исключительно с несвоевременным проведением тендеров и с несвоевременными закупками этих. А денег им всем должно на это хватать. Я вам обещаю, вот на главном, чтобы не потерять, где вы находитесь. Я так понял, что это Орел, город Орел, да? Мы обязательно это проверим.
Спасибо большое вам. Еще можно один вопрос?
Пожалуйста.
Владимир Владимирович, узаконьте, пожалуйста, транспортировку больных на гемодиализ туда и обратно.
Владимировна.
Да, я помню, мы и в прошлом году говорили об этой проблеме, в том числе о возможности проведения даже гемодиализа на дому. Вот что касается транспортировки, я, честно говоря, в такой постановке вопроса вижу эту проблему в первый раз. Я вам обещаю, мы обязательно этим займемся. И по поводу транспортировки, значит, тоже подумаем. Конечно, это потребует дополнительных затрат, но это дело очень, очень чувствительное и очень важное для людей, которые страдают соответствующими заболеваниями. Обязательно проработаем этот вопрос и постараемся решить.
Это было общение инвалида первой группы из Орла Клавдии и президента Российской Федерации Владимира Путина, ну и оперативный комментарий губернатора Орловской области Вадима Потомского.
Дело в том, что по федеральной льготе предусмотрено для больных гемодиализа на эти лекарства 807 рублей 20 копеек, а лекарства несколько дороже. Понимаете, мы по региональной льготе обеспечим в полном объеме, а вот эти 807 рублей по федеральной льготе, их не хватает. Президент сказал, что эту ситуацию проверит. Мы неоднократно обращались по этому вопросу и Министерство здравоохранения, и у нас переписка с правительством есть полная по этой тематике. Она стоит не только в Орловской области, она стоит в целом по Российской Федерации. И думаю, что если этот вопрос так будет поднят, наверное, цифра будет пересмотрена по федеральной льготе.
То есть здесь дело в федеральном финансировании, которого не хватает на покрытие стоимости определенных препаратов.
Ну, я вам говорю, 800 рублей 20 копеек. Клавдия это назвала. Мы с ней постоянно находимся в контакте. Кстати, вот вопрос по доставке больных гемодиализа, который требуется, очищение крови. Это там у них очень часто это все. Через сутки, кажется, так. Мы этот вопрос тоже частично в Орловской области решили. Более того, открыли дополнительный центр гемодиализа в Ливинском районе, в городе Ливны. То, что люди просили, чтобы не возить их только в Орел. Сейчас такой же центр у нас рассматривается в городе Мценск.
Понятно. То есть, как я понимаю, сейчас вы будете просто просить, чтобы увеличивали спонсирование, да?
Да, я буду просить, чтобы увеличили именно цифру по федеральной льготе, чтобы она была выше, потому что нам объективно 807 рублей не хватает. И мы в прошлом году из-за этого, для того, чтобы людей, которым необходимы эти лекарственные препараты, мы дополнительно вкладывали в свой бюджет средства порядка 300 миллионов рублей. Дополнительно.
Это был комментарий губернатора Орловской области Вадима Потомского. С ним беседовал Антон Лемесев.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще несколько заявлений Владимира Путина, которые прозвучали уже после прямой линии. Путина о ситуации вокруг Гоголь-центра. Если изъятие документов происходило при силовой поддержке, ничего умного в этом не вижу. Ограничений творческой деятельности режиссера Серебренникова не было и нет. Ну и Путина о Серебренникове и Гоголь-центре. Только суд после расследования сможет решить вопрос о виновности. Но идем дальше. Путин прокомментировал спор режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу фильма «Матильда». Как отметил президент, Россия – большая, сложная страна. В ней много людей с разными взглядами и оценками. В разное время про царскую семью было много фильмов, причем более жестких, чем сделал Учитель, заявил глава государства. Вот вопрос Безрукова и ответ Владимира Путина.
Добрый день, Владимир Владимирович. Во-первых, хотел сказать большое спасибо за развитие детской темы. 29 мая вы подписали указ о десятилетии детства, да, за это большое спасибо. Так же, как за поддержку детских театров и тюзов, это мы на форуме омском обсуждали. Спасибо большое. Надеюсь, что она будет ежегодная, потому что они требуют поддержки. Так вот, вопрос, который нас действительно очень волнует, моих коллег, я не могу его не задать. Что-то чудовищное происходит, по-моему, вокруг картины Алексея Ефимовича. Я сижу с ним рядом, но давайте уж я возьму это на себя, да? Вокруг фильма «Матильда», который, да, мы сначала это воспринимали как шутку какую-то. Ну, да, играются замечательно, прекрасно, а потом, когда пошли проверки, когда практически до запрета картины никто ее не видел, но уже пытаются запретить. Потом не так давно была ситуация с Гоголь-центром, с Кириллом Серебренником, да, обыски у него, у Кирилла, потом в самом театре. И понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, о свободу самовыражения художника, свободу творчества. А кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий такой негативный фон для власти среди деятелей культуры. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо большое.
У нас страна большая, сложная. Много людей с разными взглядами, с разными точками зрения, с разными оценками. Вот в отношении царской семьи, мы знаем, было много фильмов. И в прежние времена, так или иначе, это затрагивали, во всяком случае, царскую семью. там, Распутин и так далее. Там много всего было. И, на мой взгляд, гораздо более жестких, там, чем то, что сделал ваш сосед, господин учитель. Мы с ним знакомы лично. Вот, я уважаю его как человека очень настроенного патриотически, насколько я представляю его взгляды, и человека, который делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Государственной Думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы сказали, что пытаются запретить. Никто не пытается запретить. Значит, ну вот у нее есть позиция, она пытается ее позицию защитить, обращается в различные инстанции, но никаких решений по этому поводу, как вы знаете, каких-то запретов нет. Я очень рассчитываю на то, что вот у нас диалог открытый в обществе сохранится, но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличия и, самое главное, в рамках закона.
Это было общение Сергея Безрукова, актера, и Владимира Путина, президента. Ну и, как вы обратили внимание, подробно о Кирилле Серебренникове и Гоголь-центре Владимир Путин ответил уже после прямой линии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и кроме этого, президент ответил на вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Президент России призвал защищать духовные коды, отвечая на вопрос о судьбе Исаакиевского собора. Вопрос главе государства был задан из Петербурга. Цитирую: «Вы, как человек, родившийся и выросший в Петербурге, хотите сохранить его как музей-памятник или передать Русской Православной Церкви?» Спросил слушатель президента. «Россия – это светская страна», напомнил Путин, «но есть при этом и свои духовные коды, которые нужно жестко защищать», добавил президент. Вот, собственно, само общение во время прямой линии.
Россия – это светское государство. И таким оно сложилось, таким оно будет. Это вот первый постулат. Второе. После Октябрьской революции государство сделало все, чтобы уничтожить наши духовные и религиозные корни. Действовало очень последовательно и жестоко. И многие церкви были уничтожены, снесены. Тогда государство попыталось создать квазирелигию и Библию заменить кодексом строителя коммунизма. Ничего не получилось. Были снесены многие храмы, уничтожено большое количество священников. В прямом смысле уничтожены в лагерях и просто расстреляны. Ну вот, далеко ходить не надо. Здесь, в Москве, недалеко от того места, где мы сейчас находимся, вот, снесен был храм Христа Спасителя. Многие храмы были превращены в конюшни, в мастерские. Слава Богу, не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор. Вы знаете, я, конечно, смотрел на эту проблему. Он действительно церкви никогда не принадлежал, на самом деле. Он всегда числился за государство. Но и царь-батюшка, он был главой церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и церкви принадлежал. Но он был построен как храм. Он был построен как церковь, а не как музей. Он был построен для отправления религиозных культов. Для того, чтобы люди там молились. А там что устроили в советское время? Маятник Фуку повесили, чтобы подтвердить, что земля вертится. Ну, то есть, на самом деле, это такой был музей атеизма, квази-музей атеизма. Ну, такая в известной степени такое тонкое издевательство над религиозными чувствами людей. Но его посещают сотни тысяч, миллионы людей, в том числе из-за границы. Это совершенно очевидный факт. Поэтому, да, у нас есть закон, по-моему, 2010 года, о передаче религиозных зданий религиозным организациям вместе с тем. И мы вроде бы должны исполнить вместе с тем. У нас есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают нам передавать в другие руки то, что является памятниками архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО. Есть некоторые противоречия, но мы легко, на мой взгляд, выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения, они же есть в мире. Ну, скажем, в том же Ватикане. Собор Петра и Павла. Там ходят люди, экскурсии проводят. Поэтому нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и, в общем-то, не забывать, что это здание и сооружение строилось как церковь, а не как музей. Но музейная функция там, конечно, должна сохраниться. Как выстроить это взаимоотношение? На самом деле это не так сложно сделать. Только не нужно ничего здесь накручивать, и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни.
Это Владимир Путин о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Но еще из любопытного, уже после прямой линии общения Владимира Путина с журналистами продолжилось. И из любопытного, повторяюсь, но правда, это интересно. Про политическое долголетие, Владимир Путин. Я смотрю на то, что происходит в других странах, а там, пожалуйста, мы знаем, как идут политические процессы, знаем политических долгожителей. Это, в принципе, нормально, если это находится в рамках демократических процедур. И если это находится в рамках действующего закона. У нас закон в этом смысле никто не нарушал, подчеркнул президент Российской Федерации. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов, и я вместе с вами продолжаю краткий обзор прямой линии с Владимиром Путиным. Останавливаемся на самом интересном, но и немного международной повестке. Путин пообещал предоставить убежище экс-главе Федерального бюро расследований Джеймсу Коми. Пообещал он это, конечно, в шутку, но так или иначе коснулся темы взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки и того расследования, которое сейчас развернулось вокруг Дональда Трампа по поводу его возможных связей с Российской Федерацией. Ну вот, собственно, комментарий Владимира Путина.
Я так уж подробно не знаком показаниями, которые давал господин Коми, бывший глава Федерального бюро расследований ФБР США. Но некоторые вещи мне известны, конечно. Какие у меня в этой связи мысли возникают? Первое, на что я обратил внимание, господин бывший директор ФБР сказал, что он считает, что вмешательство России в выборный процесс было. Никаких доказательств он при этом не приводит опять. Но, как он говорит, влияние на наши умы, на то, как мы должны поступать, было. А вообще, это разве в мире есть по-другому? А вот постоянная американская пропаганда, постоянная подпитка НПО американско ориентированных, причем выделяются прямые деньги на это. Это что, не влияние на наши умы и не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в ходе избирательных кампаний? Да и из года в год это продолжать. Вот возьмите глобус, крутаните пальцем, тыкните в любое место. Там американские интересы. Дальше. Он вдруг сказал, что он записал разговор с президентом, а потом через своего друга передал этот разговор в средства массовой информации. Но это уже звучит и выглядит очень странно. Когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще через своего друга передает в СМИ. А чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования, возникнут и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать.
Где именно могут предоставить убежище Джеймсу Коми, не в республике ли Коми, Путин не уточнил.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и отдельно о взаимоотношениях с Украиной. Телезритель с Украины на прямой линии спросил президента России, почему вы нас бросили. Он заявил, что на Украине есть люди, которые не считаются сторонниками Бандеры и Шухевича, ходят на бессмертный полк, а российские телеканалы всех украинцев мажут одной краской. Владимир Путин ответил, что это неправильно мазать всех одной черной краской, поблагодарил автора вопроса за звонок и сказал, что в Москве высоко ценят такую позицию. Мы боимся публичной поддержки нанести вам какой-то ущерб, объяснил он. После этого ведущая уточнила его о друзьях России на Украине, в том числе о Викторе Медведчуке. Путин подробно ответил. Вот ответ Путина об Украине и Медведчуке.
У нас много друзей на Украине. И вы сейчас про Виктора Медведчука сказали. Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента Кучмы. И основной его партнер был тогда, ну и сейчас у них очень добрые отношения, Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку Медведев возглавлял администрацию президента России. У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Ну, ему не нравится такое определение. Он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился. У него есть своя система взглядов, на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник независимости, незалежности Украины. Но его система взглядов основана на фундаментальных, если можно так сказать, трудах тоже, скажем, условно, украинских националистов, которые писали свои работы еще в 19 веке. Потом, позднее, это Грушевский, Франко, потом наш человек, нашего времени, Черновил. И они все, хочу это подчеркнуть, Черновол, они все исходили из того, что Украина должна быть, независимой, но должна быть федеративным государством. Более того, один из них прямо писал в свое время, что чрезмерная, механическая, как он выражался, централизация приведет к внутренним конфликтам на Украине. Что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем. Но вот Виктор Медведчук отстаивает вот их точку зрения. Он делает это публично, в своих публичных выступлениях, в своих работах. Он и наукой занимается, пишет там статьи. Причем публично это делает. Это кому-то не нравится, наверное, на Украине, но такова его позиция. Но, кстати говоря, вот эти вот фундаменталисты независимости Украины и украинского национализма, некоторые из них вообще не видели, кстати говоря, Крым в составе Украины. Ну, это так, между прочим, апропо. Но, во всяком случае, все выступали за федерализацию, за развитие свободы личности, за демократическое развитие украинского государства. Вот это же точка зрения придерживается и господин Медведчук. Но он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией. Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности, технологические, кооперацию. Все, что это нелепо, это все разрушать. И считает, что кооперация в экономической сфере не только возможна, но и целесообразна. Он формулирует свои идеи, исходя из интересов своего народа, так как он это видит. Он не одинок. Вот сейчас вот мы слышали из Киева, человек нам говорил о том, что принимает участие в акциях, связанных с сохранением нашей общей памяти. Вот такие люди, как Медведчук, это делают тоже. Он тоже считает, что мы должны дорожить нашим общим прошлым и всем, что было позитивным в этом прошлом. Поэтому, да, занимается он обменами удерживаемых лиц, военнопленными, если так условно можно сказать. Кстати говоря, по поручению президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Это Владимир Путин об Украине и Викторе Медведчуке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и отдельно президент остановился на вопросе, актуальном для всех москвичей, на вопросе реновации. По его словам, важно, чтобы право граждан на собственность не было нарушено. «Мне важно, как москвичи к этому относятся, как относятся люди, которые проживают в этих домах. Это выясняется путем опросов», — отметил Путин. Ну и добавил, что те, кто выступают против программы, должны уважать мнение большинства. Он уверен, что этот жилой фонд через 10-15 лет превратится в аварийное жилье.
Мне важно, как москвичи к этому относятся. Вот что важно. Важно, как относятся люди, которые проживают в этих домах. Вот что самое главное. А как это определить? С помощью опроса определяется. Это первое. Второе, что для меня важно, это чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы. Чтобы не были нарушены права. Прежде всего, право собственности. И третье. Очень важно, как это будет делаться. Потому что у нас ведь известная поговорка: гладко было на бумаге, забыли про овраги. Вот мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели. Говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически на тех же местах, рядом буквально. Но мы знаем, как на практике часто получается. Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону и так далее. Конечно, все нельзя предусмотреть. Нужно относиться к этому неформально. Вот я о чем думаю и к чему призываю своих московских коллег. Но как я чувствую, что мэр Москвы настроен именно на такую работу. Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных именно вот такого подхода. Что касается реновации в целом. Я прекрасно, кстати говоря, понимаю и настроение людей в других регионах. Я же знаю это. Вот в ходе подготовки к сегодняшней линии я видел много вопросов от жителей других регионов. Не знаю, он пока не возникал, но может еще возникнет. Сразу могу сказать, что знаю настроение. И у нас тоже давайте сделаем. Москвичи не хотят, мы хотим. Вот в чем дело. Я хочу, чтобы было понятно. Речь идет о жилом фонде в
Москве, который через 10-15 лет превратится, объективно превратится в аварийное жилье. И Москва получит такой же объем беды, как очень многие другие регионы. И если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить, а может быть даже невозможно. И реально люди тогда начнут страдать. У нас получится проблема прямо в центре Москвы. Причем крупномасштабного характера. Нужно своевременно все делать. Но еще раз хочу подчеркнуть, надеюсь, что будет все делаться и в рамках принятого закона, и с учетом конкретных интересов людей. Но есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в этой программе. Но не хотят, значит, заставлять насильно людей, втаскивать насильно в эту программу нельзя. Ну а там, где подавляющее большинство высказывается «за», но все-таки те, кто считает, что этого не надо делать, но должны уважать мнение большинства. Повторяю еще раз, при соблюдении их прав и законных интересов.
У нас среди гостей депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Петровна Хованская, которая возглавляет комитет по жилищной политике, также входит в рабочую группу, которая непосредственно мониторит ситуацию вокруг реновации.
Конечно. Добрый день, Владимир Владимирович. Все-таки, если реновация в Москве пойдет успешно, как вы считаете, не стоит ли разработать закон для всей страны? Им могли бы воспользоваться те регионы, которые завершили досрочно уже переселение из аварийного жилищного фонда. И такие обращения уже есть. Ваше мнение?
Конечно, хотелось бы это сделать. Но я уже говорил, и вы это тоже знаете, каков объем у нас аварийного жилья. 2% от всего жилого фонда. Огромная просто, колоссальная проблема. Второе. Москва ведь эту программу делает из своего бюджета. И будет тратить на эту программу 100 миллиардов рублей в год. И мы можем сказать регионам, ну да, мы согласны, делайте. Но они же не в состоянии этого сделать, у них нет таких денег. Поэтому просто так сказать, да, мы за, делайте, это просто, значит, вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами, это нечестно по отношению к людям. Но делать это, конечно, нужно. Нужно думать над тем, как к этому подойти. Вот после решения проблемы с расселением аварийного жилья, здесь мы деньги выделяем, ну, в значительной степени из федерального бюджета, безусловно, надо подумать и над решением того, о чем мы сказали.
Спасибо за то, что вы держите под контролем именно вопрос переселения из аварийного жилищного фонда. А реновация годится для передовиков. Да, такие регионы у нас есть. Так что я все-таки буду думать над этим законопроектом.
Да. И правильно. И я вас прошу об этом. Только надо иметь в виду, что передовики, так называемые, решили проблему за счет федеральных денег. И эти деньги мы сразу передаем в те районы, где это еще не решена проблема. То есть они не высвобождаются, а переводятся в другие регионы. Вот просто будем иметь это с вами в виду. А правильно, над этим, конечно, надо думать.
Это Владимир Путин и Галина Хованская о реновации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и об оппозиции Путин призвал не использовать проблемы России для политического пиара. Отвечая на вопрос об отношении к протестным акциям, он заявил, что никто не должен спекулировать на российских проблемах. Цитирую, «не спекулировать надо, а предлагать решения, и те, кто предлагают решения, имеют право на диалог с властью», сообщил президент. Ну вот, собственно, фрагмент прямой линии.
Действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, а трудностей всегда и везде достаточно для собственного политического пиара и использует трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только. Вот мы говорили об управляющих компаниях. Ведь главная проблема, одна из главных проблем сегодня в этих управляющих компаниях в чем заключается? Они являются посредниками при движении денег от государства тем, кто там услуги еще предоставляет дополнительно. Вот надо их лишить этого права быть посредником в денежных потоках. Вот и здесь то же самое с оппозицией. Они в этом смысле, некоторые, ничем не лучше. Они спекулируют на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решения. И те, кто предлагают решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем делать.
Это Владимир Путин об оппозиции.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и тема, которая интересовала многих еще до прямой линии, заявит ли Владимир Путин о своем намерении участвовать в выборах в 2018 году, скажет ли он что-то о своем преемнике возможном, но этот вопрос прозвучал не про новый срок, но про преемника точно во время прямой линии. О новом сроке журналисты задавали вопрос Владимиру Путину уже после прямой линии, и о политических долгожителях я ответ вам зачитывал некоторое время назад. Что же касается преемника, то, по словам главы государства, нового президента должны избрать сами граждане России. Только граждане России могут определять, кто возглавит город, регион или страну. Это должен решить избиратель, сказал глава государства. Ну и кроме того, Путин ответил на вопрос о вызовах, с которыми может столкнуться новый президент. По словам лидера страны, придется столкнуться с тем, что нужно обеспечить рост доходов граждан России, избавиться от бараков и нищеты, а также необходимо и дальше развивать российскую экономику.
Вопрос, кого вы планируете оставить после себя? Ну, во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну.
С какими вызовами придется столкнуться тому, кого граждане изберут в итоге главу государства на следующие 6 лет, и какие задачи ему в первую очередь предстоит решать?
У нас много задач. Первое и самое главное, нужно обеспечить рост доходов граждан страны. Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья. Сделать это можно исключительно, развивая нужными, должными темпами нашу экономику. И в этой связи нужно обратить внимание и решить проблему повышения производительности труда, но этого невозможно добиться без перехода к следующему технологическому укладу. А здесь нам нужна и цифровая экономика, здесь нам нужна правильная организация работы, здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем административные формы на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны. Вот здесь нам точно совершенно нужны серьезные преобразования в качестве управления. Вот это небольшой, но очень важный перечень задач, которые будут стоять перед страной в ближайшее время.
Это Владимир Путин о своем возможном преемнике.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И сейчас на лентах появляется информация о том, что делается в регионах после вопросов президенту Владимиру Путину. Где-то проводятся проверки, где-то регионы уже отчитываются о том, что начались какие-то работы, где-то заявляют о том, что работы давно велись, как, например, в Краснодаре рассказывают про ремонт улицы Новороссийской. Но, пожалуй, самое неожиданное и неприятное для тех, кто задавал вопрос, реакция произошла в Московской области. Напомню, жители Балашихи пожаловались президенту на то, что у них под окнами, буквально в 200 метрах от их домов многоквартирных, разрастается свалка. Ну и Владимир Путин попытался ответить на их вопрос, ну и пообещал как минимум проверить санитарные нормы и все остальное. Так вот, что случилось после, кто-то уже слышал в новостях, если не слышали, то я вам сейчас расскажу. Путин в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. Цитирую. «Должностными лицами администрации городского округа Балашиха, вопреки действующему законодательству Российской Федерации, в нарушении законных прав и интересов граждан, выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 году. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Следователи уже пообещали дать правовую оценку действиям администрации, контролирующих органов и представителей организаций застройщиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве. А чем это грозит жителям, которые пожаловались Владимиру Путину на свалку, пока неизвестно. Но возможно, что строительство многоквартирных домов будет принято, признано абсолютно незаконным, а что тогда будет с теми, кто уже купил там квартиры, пока еще неизвестно. Сейчас я уже приглашаю к нам в эфир нашу аудиторию. Короткие комментарии по итогам прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Но еще о реакции. Собянин обещал лично ответить перед москвичами за реализацию реновации. Эта информация содержится в твиттере московского градоначальника. Сейчас подключаем уже аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Ваши короткие, но емкие комментарии. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Здесь Москва. Я хотел бы добавить по поводу Балашихи. Вот. По поводу того, что всего там творится. Вот если зайдете в интернет, наберете видео, мэр Балашихи откаты делит. Много видео можно увидеть в интернете, как человек сидит прямо в кабинете и делит на то, что уже на стройках можно будет потом заработать. 10% тому, 10% тому. Странно, что после этого возникает вопрос, как были построены дома со свалкой.
А дома-то что с ними делать? Их сносить, жителей переселять?
Связь прервалась.
Связь прервалась, действительно, к сожалению. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Вот я недовольна. Например, Кирилл Серебренников, да, 216,5 миллионов ему выделили. 16,5 миллионов он истратил. 200 миллионов исчезли. Директор граждан в Израиле, уже в Израиле. А седьмая студия зарегистрирована на адрес Кирилла Серебренникова. То есть мошенник. И все кричат, ах, какой, я не знаю, вот то, что он гомосексуалист, может, поэтому его так это самое поддерживают.
Пункт первый, я не знаю о сексуальной ориентации Кирилла Серебренникова. Пункт второй, его еще никто не признал виновным в преступлениях, которые инкриминируются даже не ему, а тем людям, которые работали вместе с ним. Ну и пункт третий, Владимир Путин ответил на этот вопрос про Кирилла Серебренникова уже после прямой линии и рассказал о том, что да, действительно, проверка проводится. Возможно, там какие-то перегибы были, но в любом случае все решит только суд.
О, хорошо, спасибо.
Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Один звонок. А, нет, простите, мы даже не успеваем, потому что дальше у нас неизвестная Россия.